Talks Digital.
Внимание, внимание! 27 мая в 4 часа утра по московскому времени Google без объявления войны обновил алгоритмы Google PageSpeed и вверг в хаос всех веб-мастеров мира. Объявляется всеобщая мобилизация для борьбы с медленными сайтами и соблюдения новых рекомендаций Google PageSpeed.
Всем привет, с вами Алексей Махмедхажиев, подкаст «Talks Digital» и его ведущий Антон Белогородцев тоже с нами сегодня. Привет, Антон.
Привет, Алексей. Спасибо всем, кто нас слушает. И сегодня у нас такая тема. Наверное, по вступлению вы уже догадались, о чем пойдет речь. Новый PageSpeed. Что ты думаешь об этом, Алексей?
Слушай, я думаю много чего. Я думаю, что вообще все еще не устаканилось, что нужно время, чтобы, короче говоря, это все раскатилось, там баги все поправили, Google, чтобы получил фидбэк, что-то там накатил, исправил и так далее. Но в целом, мне кажется, что слишком много обновлений на людей высыпали, потому что обновилось все. Там консоль, мансоль, Search консоль. PageSpeed, там, не знаю, Lighthouse и все показатели, и там еще алгоритм сейчас на подходе в 2021 году. Просто столько информации, Антон, что я не знаю, как мы с тобой все это упихнем в полчаса там или сколько у нас будет подкаст. В общем, крепитесь, дорогие слушатели.
Ну, мы постараемся. Так вот, друзья, обновлений действительно много, и первая реакция людей – это, конечно, паника. То, к чему они привыкли, куда-то скатилось, обрушилось, и что-то произошло непонятное. Как теперь с этим жить? Это действительно, первая реакция – это паника. Почему Google скатывает нас в мезозой? Вот я прям очень часто это слышу. Почему я должен отказываться от всех картинок и JavaScript'а на сайте? Google же сам топит за отзывчивость, за все такое. Вот буквально сегодня я читал такие комментарии. Нет, друзья.
Мезозой.
Антон. Никакого мезозоя, наоборот, Google толкает вас к прогрессу, он толкает вас к развитию. Развивайтесь, улучшайте свои сайты, улучшайте их отзывчивость, улучшайте их показатели скорости, производительность, скорость загрузки. Все улучшайте, и будет вам счастье. Никакого мезозоя нет. Картинки можно пожать в современном формате WP отложить. JS можно подключать только тот, который нужен на этой странице. CSS – та же история. Просто делайте качественные сайты. Google всегда это говорил, и Яндекс это говорил, и любой поисковик это говорит. Делайте качественные сайты, и будет вам хорошее ранжирование.
Антон, погоди. Делать качественные сайты не так уж и просто. Это просто сказать, а вот сделать нифига не просто. И на самом деле, знаешь, есть такое название для людей, которые ведут сайты. Они называют себя некоторые веб-мастерами, и они, короче говоря, могут там что-нибудь запилить, знаешь, на Joomla или на WordPress, поднять там блог какой-то, ну, вот такие, знаешь, базовые вещи. А то, что Google сейчас, вот ты говоришь, требует от сайтов, от производительности, это уже надо вообще-то быть немножко программистом, как минимум немножко. Вообще-то нужно быть крутым программистом, то есть получается так, Google говорит, что, типа, друзья, ну, в общем, мы долго терпели ваши медленные сайты.
Да, Алексей.
Теперь нет, все, хватит это терпеть. Вы или программисты, или валите отсюда со своими тарахтелками и, в общем, этими медленными сайтами и так далее. Но вот это не так просто, Антон. Вот как ты думаешь вообще, что вот, как вообще взять и ну как это назвать, я даже не знаю, переделать себя или, не знаю, переквалифицироваться.
О, мы хором сказали это. Да, да. То есть смотрите, дело в том, что качество сайтов теперь гораздо строже оценивается Гуглом. Ваши сайты не стали медленнее, это тоже частое заблуждение людей, которые видят, что у них вчера был PageSpeed 82, а сегодня он стал 33. И люди говорят, мой сайт больше, чем в два раза замедлился. Нет, сайт никуда не замедлялся. Ваш сайт движется или лежит с той же скоростью, что и он и был раньше. Просто требования у Гугла изменились. И ваша реакция на эти требования – либо соблюдать их, либо просто игнорировать. В принципе, у людей пока нет такого стереотипного, как это сказать, ну что, больше секунды сайт загружается, я ухожу. там, 2-3 секунды, да, это есть такой предел, но сейчас у Гугла, например, первая отрисовка контента должна быть, ну, около секунды. Там больше уже баллы начинают снижаться. В описании мы прикрепим ссылочку на калькулятор значений нового PageSpeed после обновлений. Можете посмотреть, потыкать и понять, какие показатели должны быть у идеального сайта, чтобы получить 100 баллов. Они практически недостижимы. На данный момент даже у Гугла практически все страницы упали там в желтую или красную зону. Я думаю, да, со временем он подтянет показатели своих страниц, конечно же, потому что, ну, это же сам Google. Естественно, они будут загружаться быстрее. Но наибольшее падение было замечено у современных сайтов, которые сделаны на современных фреймворках Vue.js, React и так далее. Казалось бы, парадоксально, да? Они и так загрузились, и открываются реактивные сайты, открывается мгновенно следующая страница, все хорошо. Но проблема основная вот с этой самой первой загрузкой. И здесь у вас, ну, два выхода: либо игнорировать эту проблему, либо решать ее. Ну, как, собственно, и всегда.
Антон, ну погоди, смотри, окей, сейчас ты уже уходишь в такую, одно направление, одну степь. Давай по метрикам пройдемся, просто чтобы нам эту тему закрыть. Что вообще выкатили нового в этом PageSpeed? Потому что у нас был эфир на эту тему, у нас была статья на VC, мы приложим ее в описании на эту тему, еще там, когда Web Vitals они выкатили. И вот какие метрики, давай по ним пройдемся, потому что там вот этот LCP новый, там CLS новый, там, в общем...
TBT.
Ну, TBT, да, TBT-ка. И вот это, эти, короче говоря, сигналы, я бы так их назвал, и так их называет Google, типа, которые передаются потом в Page Experience, это вот новый алгоритм Google, который они выкатят в 2021 году, оно все заточено на скорость загрузки, на отзывчивость контента и на визуальной стабильности. Вот давай расскажи, пожалуйста, вот про эти параметры, потому что они действительно важные, они такие довольно-таки новые и какие-то, мне кажется, капризные, потому что непонятно вообще, что это такое, как с этим быть.
Вот да, на самом деле, вот тот самый Largest Contentful Paint, это LCP, как ты его назвал, ну, сокращение, да. Аббревиатура. Да. Как она в русской версии называется, я не помню.
Ну, отрисовка крупного контента...
Да, что-то в этом духе. Так вот, непонятно, какой контент на каждой странице будет считаться крупным. Google дает пояснение в PageSpeed, вот, что в данном замере послужило вот этим крупным контентом, который, отрисовку которого была замерена. Но тут, вот, тут внимание, на каждой странице сайта это будет свой контент. То есть на главной это может быть, например, слайдер или заголовок какой-то. А на внутренней странице это внезапно картинка. А на другой внутренней странице при такого же типа это может быть опять заголовок. И вот здесь, казалось бы, это сложно для понимания, но на самом деле все легко. Это тот элемент сайта, который занимает наибольшую площадь на текущем экране эмулированного мобильного устройства.
Это про LCP ты сейчас говоришь?
Да.
Угу.
Вот, и достаточно это понять, чтобы, во-первых, привести свои страницы в порядок, чтобы на каждой странице одного типа LCP, ну, элемент, который является largest contentful на этой странице, чтобы он был сразу загружен. Ну, то есть привести всех к стандарту, например, чтобы это был или заголовок, или картинка. Далее мы берем и просто ускоряем появление. Частая проблема даже на сайтах, которые были, например, с PageSpeed 85, стали там 33. У них вот этот элемент, который является основным на данной странице, это была картинка. Картинка отложена у них, как раньше рекомендовал Google, ну и как он сейчас, в принципе, тоже рекомендует. Она отложена, скрипт выполняется после загрузки всего основного контента, там, который на этой странице есть, в принципе. Выполнение всех JS, и он... Часто библиотека еще используется какая-нибудь jQuery или Lazy Load, которая тоже внешне подключается. Блин. И вот эта самая библиотека, она тоже замедляет, собственно, отрисовку вот этой картинки, потому что пока не будет загружена библиотека, пока не будет загружен jQuery, пока не будет выполнен этот lazy load, картинка не будет отображаться на сайте. И вот все это время для отображения этой картинки браузер будет ждать выполнения этой библиотеки и этого скрипта, который подгрузит эту картинку. А здесь все просто. Картинки с первого экрана мы берем и не откладываем. Вот внезапно, да, так просто. Не откладываем эти картинки. Если у вас есть анимация на появление первого контента на сайте, мы просто выключаем эту анимацию. Все. Также было замечено рост сайтов, у которых есть заглушка. Это не потому, что заглушка — это хорошо. Это потому, что, собственно, сам PageSpeed не дождался, пока эта заглушка исчезнет. И посчитал ее largest contentful paint. На самом деле пользователь ждет гораздо дольше, чем ждал, например, Google PageSpeed. То есть, по факту, в замере у вас на самом последнем скриншоте будет эта самая заглушка. Вроде бы как JS выполнен, но она еще не успела исчезнуть. Ну, при этом он считает, что все хорошо. И такие сайты, это вот такой, не знаю, возможно, обман PageSpeed, возможно, это считать как глюк PageSpeed. Я на самом деле считаю, что это глюк, это исправит в ближайшем обновлении. Вот, и такие сайты по этому показателю, они находятся достаточно в норме. Для того, чтобы, если у вас, например, является заголовок LCP, то чтобы его улучшить, нужно посмотреть, используют ли этот заголовок шрифты подзагружаемые. Если используют, то нужно оптимизировать их подключение, чтобы он был отрисован как можно раньше. Это font display swap, это загрузка этих шрифтов, например, со своего домена без подключения к сторонним, потому что это отъедает то же время на подключение, на загрузку и так далее. Если
Антон,
у вас установленность... Да.
Да, смотри, смотри, то есть получается так, что мы сначала смотрим вот этот largest contentful paint, то есть самый большой кусок, который на экране занимает место. Если это картинка, то работаем над оптимизацией загрузки картинки. Если это текст, то работаем со шрифтами и вот там с тем, как они блокируют, не блокируют, где они в потоке и так далее. А может быть что-то еще, ну не знаю, там... Кроме картинки, видео,
ну,
может?
Еще вот на последнем, на мобиле в основном видео не выполняется, поэтому с видео это проще. То есть видео без действия пользователя на мобильном устройстве не запустится. Тем более замер выполняется в эмулированном андроиде, и оно просто не запустится, это видео.
Ага, хорошо. А реклама может какая-то, может считаться?
Реклама?
Такого?
Вот я, кстати, не видел ни одного сайта, где реклама считается этим largest contentful. Возможно, это где-то и есть. Я видел сайт, где считается логотип. На каждой странице логотип это является вот этим элементом, на который ориентируется этот LCP. Поэтому там с этим показателем все в порядке.
Ага. Прикольно.
То есть там множество элементов на самом деле на странице. С ней, в принципе, с телефона взаимодействовать очень трудно, потому что нужно попадать в эти элементы, они все маленькие. И самый большой элемент это логотип. Но это тоже неправильно с точки зрения юзабилити с мобильного устройства. Но по скорости это вот внезапно в норме, потому что логотип отрисовывается сразу.
Ну окей, время вот этой отрисовки самого большого контента, с ним более-менее все понятно. Потом, смотри, вот этот TBT, отзывчивость, вот чем она отличается от FID, Антон, и почему, в общем, она важна сейчас стала больше, чем FID, или они наравне остались? Как вот вообще ты прокомментируешь TBT, этот, появление TBT?
Ну смотри, они не заменили FID. FID ушел в Web Vitals, и он появился в Search Console FID, в этот показатель. И на него также можно ориентироваться, и нужно ориентироваться на этот показатель, чтобы сайт был отзывчивым. Это максимальная первая задержка первого ввода, то есть в момент загрузки, через сколько сайт начинает отвечать на запросы менее чем за 50 миллисекунд.
Ну, то есть смотри, FID, он же это такой больше пользовательский такой как бы параметр, то есть его синтетически довольно-таки, ну, как-то непонятно, как замерить, а вот они его убрали в живые данные, в Search Console тоже живые данные, ведь данные наблюдений, то есть от пользователей, которые переводятся. И мне кажется, что это, ну, правильное решение, потому что они все-таки оставили синтетике свой какой-то замер, который более-менее синтетика может померить. Вот это общее время блокировки, когда, в общем-то, понятно, что в это время точно все заблокировано, потому что, в общем, все там вместе пытается загрузиться, друг другу мешает, и, в общем, вообще все перестает двигаться, тормозит, тупит, и, в общем...
Кстати, да, это хорошее замечание, я не думал в этом направлении, но, скорее всего, действительно, да, FID нужно замерять на живом устройстве, то есть Real User Monitoring делать, а вот Total Blocking Time его проще замерить, и он более предсказуемый, скажем так.
Да.
Так вот, этот Total Blocking Time — это максимальное время блокировки основного потока. Здесь это и отрисовка страницы, и применение стилей, и выполнение JS, и даже сетевые какие-то задержки, которые могут быть. Здесь это все учитывается. Я думаю, здесь это вообще все просто, нет?
Да, да, ну просто-то просто, но так как это новый элемент, то, ну, как новый, в общем, замер там, или как это метрика, то нужно объяснить, да, что это, в принципе, от первой отрисовки до взаимодействия, там, до загрузки для взаимодействия. То есть, я думаю, что тут, да, все
понятно. Ну, просто, не совсем так, но, в принципе, да, можно ориентироваться и таким образом. Так, и третий элемент, он самый, вот, вызывает больше всего вопросов у людей, почему это находится в скорости, хотя это отвечает за стабильность макета сайта. Это CLS, это Content Layout Shift. Ой, как-то, или как он? Как он называется?
Да-да, ну, на русский, на русском давай говорить, совокупное смещение макета, да, Антон.
Да,
ну...
вот, на самом деле, очень сложное название, можно было как-то по-другому, мне кажется, переформулировать, и было бы понятнее. Я на русском языке не могу вспомнить, как он, в принципе, называется. Совокупное смещение макета – это процент сдвига в момент загрузки макета всего сайта. Например, у вас подгружается реклама и сдвигает весь контент ниже. Естественно, CLS будет здесь расти от этого. Если у вас загружается картинка на первом экране и что-то сдвигает, или подгружается слайдер и что-то сдвигает, если любой сдвиг происходит каких-то элементов, которые находятся ниже, то это плохо.
Да. Ну, Антон, смотри, мы еще с тобой немножко расскажем про CLS, да, и потом надо будет не забыть рассказать, какие же метрики все-таки окей. То есть, ну, например, там время, общее время блокировки там хорошее, там до такого-то времени, там совокупное смещение макет до такого-то, потому что, ну, в общем-то, это же важно, да, то есть, может быть, у меня там будет все вот это совокупное смещение макета 0.8, а, ну, красненькая, сколько надо, непонятно. То есть Google показывает это в своем там, в своей технической документации, а на PageSpeed этого не видно. Видно, что все красное, а сколько должно быть, не видно. Вот я считаю, что это упущение, конечно, в том числе, ну, такое юзабилити больше, потому что, конечно, не только веб-мастера пользуются PageSpeed, а еще пользуются, ну, не знаю, там, владельцы сайтов, владельцы бизнесов, предприниматели, которые...
Маркетологи, да-да, и это понятно. Маркетологи, да. На самом деле, вот этого действительно не хватает, и вот хорошо сейчас Google сделал этот калькулятор, благодаря которому, ссылка на который будет в описании подкаста, благодаря которому можно зайти, подвигать ползунки, понять тот предел, который нужно выполнить, скажем так, задачу по каждому из показателей, чтобы сайт был там, например, в зеленой зоне или прям сотня у него была. А, вот, mm-hmm. Ну, смотри, LCP до 2 секунд, CLS до 0.1, там не секунды, там процент сдвига макета же, до 0.1, yeah. И TBT до 200, там на 120, по-моему, начинается уже падение.
Слушай, но, кстати говоря, мы с тобой про рекламу говорили, что считается она или нет там первом экране и там большим куском или не считается, но вот что точно считается, это вот это совокупное смещение макета, это когда реклама сдвигает весь контент, и, в общем-то, это очень часто встречается на популярных СМИ, на больших СМИ, там типа, я не знаю, там, ну, которые можно в Яндекс.Новостях найти, вот на всех почти реклама сверху сдвигает весь контент. И вот у таких сайтов будет показатель в красной зоне, там близится к единичке, которая считается краем этого показателя, вот этого CLS. Вот. И, ну, в общем, реклама в этом случае тоже зло. И в этом случае она зло.
Да-да-да. Такое есть. Ну, часто люди не понимают, что значит сдвиг макета. Ну, представьте, вы зашли на сайт, открываете его, у вас есть кнопка «Купить», а вы наполняете корзину, серфите этот интернет-магазин в течение, не знаю, часа, набиваете полную корзину, и у них в интерфейсе находится кнопка «Оформить заказ», а над ней находится кнопка «Очистить корзину». И вот представьте, вы перешли в корзину, начали, хотите оформить заказ, наводите мышку, например, на «Оформить заказ», и в этот момент что-то сверху подгружается, какая-то картинка, и сдвигает макет ровно настолько, чтобы мышка ваша оказалась над кнопкой «Очистить корзину», и вы вместо «Оформить заказ» случайно нажимаете «Очистить корзину», и ваши поиски часовые, которые вы потратили на то, чтобы наполнить эту корзину, уходят просто в пустоту. Вот это прям очень хорошая иллюстрация. У Гугла даже гифка была какая-то на эту тему или видео, я не помню. Да. Вот, но это очень хорошо иллюстрирует саму проблему, почему не должен сдвигаться контент. Часто, вот ты сказал, на новостных сайтах, да, на новостных сайтах, на сайтах-статейниках это прям большая, частая проблема, когда ты начинаешь читать контент, знакомиться с ним, и в этот момент подгружается сверху реклама, и весь контент сдвигается, и ты теряешь просто место, на котором ты остановился читать. И либо надо начинать читать все сначала, либо искать это место. И это дико раздражает, вот лично меня.
Да, ну слушай, всех это раздражает, я уверен в этом, потому что это не может раздражать, если что-то происходит без твоего ведома на сайте, то есть это в том числе и касается, знаешь, когда делают слайдеры огромные, которые, в принципе, мало конверсионные и еще и много с собой бед несут, если они там сделаны некачественно, замедляют сайты, так они еще и передвигаются, как бы ты навел на него мышку, например, на курсор, то есть, а он начинает двигаться, в общем, ты такой не успел прочитать, он сам по таймеру там передвигается. И вот когда что-то происходит без ведома твоего и без разрешения, то это всегда раздражает, потому что, ну вот, куда это все поехало, я этого не просил, дайте мне, в общем, управлять этим самому, и это очень правильное, я считаю, вообще движение Гугла в сторону того, чтобы пользователю было удобно. Во-первых, чтобы сайт был быстрым, понятно, производительность высокая, загружался, отображался быстро, хорошо, но и вот юзабилити — это хорошо тоже, что, значит, ничего не будет происходить без моего ведома, если все, значит, ну, оптимизируют, ну или там много сайтов оптимизируется под хороший показатель CLS, то это от этого все выиграют, я считаю.
Да, и даже люди спрашивают, как вот улучшить этот показатель, потому что, ну, я не могу убрать рекламу сверху, потому что она самая конверсионная, она дает больше всего кликов, да, эта реклама.
Да,
вот и как, я что, да, я должен ее убирать и терять в доходах, там, не знаю, в два раза, да, проседать в доходах? Нет, убирать, да, не надо. Просто берете и резервируете место под эту рекламу. Вы знаете, что в этом месте будет рекламный блок, например, 300 на 300 пикселей. Вы просто резервируете это место, делаете какой-то placeholder простейший, на SVG можно сделать, можно просто его заверстать, этот placeholder, для этого изображения, и в момент, пока эта реклама загружается, там будет просто, например, квадратик какой-то. Когда реклама загрузилась, на месте этого квадратика отрисовалась реклама, но контент у вас при этом не сдвинулся ни на пиксель, и все хорошо. Все просто.
Да, Антон, а если я не знаю, какой там блок будет по высоте или по ширине, бывает такое?
Ну, бывает, да. В основном такое часто бывает, когда, например, у Гугла есть код, который просто рандомно на странице, ну не рандомно, по своим алгоритмам, на странице расставляет рекламные блоки. Такое, конечно, и ты заранее не можешь знать, какой у тебя рекламный блок будет в этой статье. В этой статье вот конкретно и в этом месте.
Да. Да. Что делать?
Я думаю, Google что-то выкатит свое на эту тему, то есть он изначально будет определять, какой размер. Тут дело в том, что в рекламе происходит аукцион, и тот баннер, который выиграет аукцион, тот и будет показываться у вас на сайте. Ну, это, да, все, наверное, знают, кто использует рекламу на своем сайте, кто, угу, зарабатывает с нее. Вот, и здесь нужно какие-то решения, либо ограничивать конкретный блок, не использовать такие блоки, которые автоматические, там, адаптивные, и под каждое мобильное устройство, под десктоп делать свои рекламные блоки для того, чтобы можно было их полностью контролировать. Как показывает практика, только выигрыш от этого будет.
Угу. Ну, то есть переходить на ручное управление и нафиг эту всю автоматизацию.
Да, пока не будет какого-то адекватного решения от самого Гугла, от самой системы AdSense или там RCA, не использовать какие-то адаптивные решения, а использовать баннеры, размер которых вы знаете заранее. Ну, я, да, пока вижу вот только такое решение.
Да, Антон, вот мне кажется, как бы эта тема будет развиваться, знаешь почему? Потому что ребята, Google не просто там выкатил очередное обновление PageSpeed, на самом деле, Lighthouse и там Google Search Console и так далее, они это объединили в такую какую-то, в какой-то бренд, я не знаю, в общем, они выкатили какую-то новую такую сущность, Web Vitals, и они туда решили все это объединить. Мне кажется, что это сделано именно для того, что слишком много завязано ну, между значениями зависимостей. Ну, в общем, один сервис зависит от другого, и они все гугловские. Например, там Google PageSpeed все время ругается на Google аналитику, что она, в общем, там что-то плохо делает, или там на... Как его там?
Ну, на AdSense чаще, конечно, потому что на аналитик достаточно быстрый код, и как и Google Tag Manager, и с ними нареканий вот лично у меня никогда не было. Их, в принципе, можно даже не откладывать по времени. Они быстрые, выполняются там, можно и 100 баллов получить, не откладывая аналитику. И кто он? Google Tag Manager. А вот с AdSense реально есть вопросы, потому что оставляем на странице AdSense... не отложены, не оптимизированы никаким способом, и у нас PageSpeed может упасть там с 95 до 60 буквально. Только за счет вот этого рекламного блока одного. Однозначно их тоже можно откладывать, их нужно откладывать. Я думаю, про это следует написать отдельную целую статью. Ну, то же самое, что и со всем остальным. Mm-hmm. Ребят, тестируйте, всегда тестируйте. Ничего нельзя сделать без тестов. Ну, так же, как и заранее понять, какая скорость будет у вашего сайта, если отложить какой-то конкретный рекламный блок. У Google AdSense в сети на самом деле очень много поставщиков рекламы находится. Они также участвуют в аукционах. И вот это не проблема может быть AdSense, потому что непосредственно объявления Google могут работать, быстро открываться. Это может быть проблема какой-то внешне подключенной к AdSense рекламной сети. Но, конечно же, люди ставят на свой сайт код Google AdSense, и все камни летят в сторону Google AdSense.
Угу. Ну, окей, хорошо, Антон. Слушай, мы, в принципе, с тобой рассказали про три вот этих важных параметра. Дальше это все пойдет в этот самый, как его, ну, в общем, в такой Page Experience алгоритм. 21-й год, запустит его, выкатит, там раскатит. Но мне кажется, что это все такое, знаешь, вообще-то фейковое какое-то заявление, что вот там новый алгоритм Google Page Experience, который будет учитывать там скорость сайтов. На самом деле сейчас очень частое явление, что медленные сайты недополучают трафик с мобильной выдачи Google, ну, просто потому что, в общем, есть какое-то ограничение, не знаю, там, по скорости загрузки, и страница не успевает там выполниться, не знаю, там, JavaScript что-то не успевает или что-то еще. Ну, в общем, Google ее не полностью воспринимает, эту страницу, и поэтому не дает трафик. И мне кажется, что это такое, знаешь, вторая попытка заявить о том, что скорость сайтов важна, она будет влиять на поиск, и вот сейчас они действительно серьезно настроены, потому что вот эта вся инфраструктура, которую они выстраивают, да, взаимосвязи между этим и как они интегрируют каждый инструмент в любой другой, который касается одной темы, мне кажется, сейчас они действительно серьезно настроены, и скорость сайтов действительно будет влиять, и прямо будет какая-то корреляция, которая будет говорить о том, что если сайт медленный, то фиг ему, а не трафик.
Да, но в любом случае у нас есть еще год, чтобы ускорить все свои сайты до зеленой зоны как минимум, лучше до 100. Ну, это, конечно, больше утопия, исходя из того, какие рекламные сети и какие внешние сторонние скрипты подключают у нас веб-мастера на свои сайты. Ой, прям плакать хочется, когда ты видишь этого.
Не плачь, Антон, не плачь. Нормально все будет. Ну, слушай, в конце концов, тут вот рассказывают ребята тоже в комментариях, там, на VC, что, в общем, ставишь там Hotjar, вот если ты хороший маркетолог, то ты пользуешься там какими-то сервисами, ставишь вот этот сервис, ставишь вот этот сервис, и все. До свидания, Google PageSpeed, вообще зеленый, а то и желтый показатель. Вот, Антон, как с этим бороться вообще? Вот что можно? Это вообще... Постоянно об этом люди говорят, пишут, не знаю, там, что еще могут, кричать об этом, потому что они говорят, ребят, какой вообще PageSpeed зеленый, вы успокойтесь, вот ставишь Google Tag Manager, туда впихиваешь пару пикселей там от ВКонтакте и Facebook, и все, до свидания, зеленая зона. Ну вот что с этим делать? Потому что, понятно, реклама там, ты бронируешь место, это тоже не так просто на самом деле, и надо все тестировать, ты правильно говоришь, а вот с этими скриптами что делать?
Ну, смотри, будет ли инструмент маркетинговый пользоваться популярностью, если после установки его на сайт падает трафик?
Блин, ну нет, подожди, так нельзя задать вопрос, потому что...
Почему нельзя? Ну вот ты бы лично поставил на сайт скрипт, который, зная заранее, достоверно зная заранее, что после этого у тебя упадет трафик с поиска Гугла, например.
Да блин, ну если бы у меня не было выбора, я бы поставил, а выбора часто нет, Антон, потому что сервис, например, какого-нибудь чата, его ставят не потому, что он там влияет на что-то или не влияет, а потому что он типа, ну, дешевый, короче говоря. Вот чат хочу поставить на сайт, вот дешевый чат, я изучил там все сервисы, вот этот дешевый, ставим его. А потом оказывается, что он тянет на дно твою, не твою, а производительность твоего веб-сайта. И что делать?
Вот смотри, самый популярный чат в данный момент какой?
Ну, я чаще всего встречаю... Ой, как он называется?
Живосайт. Живосайт, да.
Да.
Он самый дешевый?
Привет, Живосайт, ускоряйте свой чат.
Да, Живосайт, вот Живосайт, ускоряйте свой сайт точно. Не сайт, а чат свой, да, чат.
И сайт тоже, потому что он содержит чат.
Да, и, кстати говоря, о, пока не забыл, вот есть такая вот интересная уловка у конструкторов сайтов, у сервисов, например, чатов или каких-то поп-апов конструкторов. Замеряешь их сайт в PageSpeed, там желтая зона ближе к зеленой даже. Ставишь этот же код, который у них стоит себе, и, внимание, у вас красная зона с зеленой. Вот как так? Как такое возможно?
И ты такой сидишь и такой... Уа-уа-уа.
Да, ребята, то есть, например, они делают... Либо оптимизируют под себя свой какой-то чат, либо пишут себе вообще отдельный чат, хороший, быстрый. А почему вы его не дадите всем, этот чат? Почему вы, например, конструктор сайтов, почему вы делаете основной свой лендинг не в своем конструкторе сайтов, а вообще непонятно где, и по сути, то есть это вообще какая-нибудь статика. И она, да, она в зеленой зоне, она 92 PageSpeed показывает, а когда переходишь, например, на сайт, сделанный на вашем конструкторе, или собираешь полную копию вашего сайта в конструкторе со всеми картинками и там скриптами, получаешь желтую или красную зону. Почему? Ребят, давайте не будем так. Ускоряйте свои сайты для всех. Если вы для себя сделали быстро, значит, вы можете сделать быстро для всех. Почему вы этого не делаете?
Да. Почему?
Да.
Хороший вопрос, Антон. Ну почему? Потому что, как бы, в общем-то, дорого, наверное. Я не знаю, почему. Дешевле всем отдать какой-то старый код, который работает кое-как, чем отдавать новый. Да или вообще невозможно порой сделать из конструктора быстрый сайт, поэтому приходится всякие... Понимаешь, Антон, у Тильды, например, есть очень много ребят, которые записали кучу роликов на Ютубе, как ускорить сайт Тильду на Тильде. Понимаешь?
Вот да, прям очень да, много. Да, я знаю, это можно сделать, можно все на зироблоки перенести. Там еще куча разных уловок есть. Это можно сделать, картинки пожать самому на своей стороне, загрузить их туда пожатыми, написать там буквально свой код можно. Просто открываешь редактор, зироблок, вставляешь HTML-код туда и просто верстаешь там сайт. И да, он будет в зеленой зоне, возможно, даже. Но зачем тогда Тильда, если я код написал сам?
Да, Антон, ну, как бы за хостинг не надо платить.
Ну, почему ты за Тильду платишь?
Да. Ну, слушай, в общем, Тильда — это отдельный разговор, так же, как и Викс, так же, как и все вообще остальные конструкторы, потому что ребята увлеклись очень тем, что они на их конструкторе можно сделать любой сайт, что там можно по-любому там поставить шрифт такой, сякой, пятый-десятый, кнопочку вот так стилизовать едок. А потом оказалось, что это все очень медленно работает, и наверняка они про свои сайты тоже не забыли, замерили их как-то там, маркетологи все-таки там должны работать хорошие, которые заботятся о скорости сайтов, замерили и сказали: ребят, у нас сайт, в общем, загружается 15 секунд, нельзя на такой вести трафик, давайте переделаем его срочно на статике, иначе как бы хана всему. И вот они все переделали на статику себе, и, в общем, этим теперь пользуются, потому что перейти на свой конструктор боятся. Вот, потому что видят, как люди с ним мучаются. На самом деле, все, кто к нам приходят, Антон, в Loading Express, например, с конструкторами, да, и говорят, что у них очень медленный сайт, Мы их направляем, естественно, там, в общем, гуглить, как ускорить. Обязательно говорим о том, что напишите, пожалуйста, в тильду, что, ну, в общем, ваш сайт долго загружается, дайте им замер какой-то, пусть они смотрят. И так каждый пользователь, который обращается, мы всех посылаем туда писать, потому что, ну, вот, если они... А без нас бы они не написали, на самом деле. Они
да, и это единственный способ достучаться до самой тильды, до самих разработчиков этой тильды, даже не до разработчиков, скорее, а до руководителей проекта.
Да.
Ну, потому что ну, мы им писали тоже, мы им предлагали какие-то варианты свои, там, по замеру страницы предварительному, по еще чему-то. Но ребята говорят, нам это неинтересно, у нас бабло идет, нам это неинтересно. Это знаете, как пинг-дом, который собирает бабки за мониторинг, и в итоге не работает у них мониторинг, и они это признают в техподдержке по прямому запросу и говорят, да, мы знаем, у нас ничего не работает. Но сделать ничего с этим не можем, потому что у нас, если мы сейчас сделаем, чтобы это работало, у нас все начнут писать претензии, почему сайт стал медленным мой.
Ну, знаешь, после этих претензий они начнут понимать вообще, в чем ситуация, а потом скажут, ребята, а вы что, нас все это время обманывали?
Да.
Тут реально заложники, я, честно говоря, не вижу тут для них вообще выхода, как просто там в один прекрасный момент, не знаю, разделегировать домен, там, забыть его, продлить.
Да нет, на самом деле ребята могут сделать ребрендинг, могут выпустить новый продукт, называть его как-то по-другому, не пинг-дом, а там...
Да.
Каким-то другим словом, другой бренд сделать и поднять его в параллели, а потом постепенно всех туда перевести, своих клиентов.
Да, могут. Ну, в общем, смотри, Антон, мы с тобой в статье про Web Vitals давай завершим вот то, что вообще Google выпускает новое. И вот мы с тобой рассказали сейчас про LCP, Largest Contentful Paint, рассказали про Fit, там, TBT и CLS. И все, да? Все? Все это? Что Google еще вообще?
Ну, собственно, сам First Contentful Paint, ну, это всегда было, тоже до одной секунды. Держите в зеленой зоне, если... Кстати, вот я не понимаю, почему ответа сервера нет в этих важных показателях. Это реально очень важный факт. У нас буквально сегодня утром диалог был с Алексеем, и мы пришли к выводу, что это ничуть не менее, чуть ли даже не более важный параметр, чем FCP, потому что от него зависит и FCP, и все остальное. И Largest Contentful Paint, и, собственно, человек сколько будет смотреть на белый экран в момент, пока сервер обрабатывает его запрос. Это же действительно важно.
Ну, Антон, Google же этот показатель показывает в диагностике, в которой пишет, что эти цифры не влияют на показатель производительности.
Да, ну, дело в том, что замер происходит фронтенда, PageSpeed. Он не может замерить бэкэнд и выдать какие-то рекомендации по бэкэнду. Потому что код выполняется на сервере, и его проанализировать извне невозможно. Поэтому все рекомендации идут по, собственно, фронтенду. И максимум, что он может сказать, да, вот здесь сервер что-то долго мне отвечал, но вы там что-то посмотрите, сделайте что-нибудь с ним. Ну, это вот максимум, что он может сказать.
Угу.
Он же не может сказать, а уменьшите число MySQL-запросов, у вас их сейчас 33. Он не может получить эти данные, потому что он даже не может понять, на чем ваш сайт работает во многих случаях.
Да, ну смотри, в справке Google есть вот это как бы замечание Reduce Server Response Times TTFB, и, в общем, они его тоже следят за этой статьей, они его обновляют, там видно, что когда выкатили, когда обновили и так далее. И это все входит в, ну, такую группу метрик, в которой они рассказывают про вот этот первый контент, про, ну, вообще про все метрики, которые есть в Google PageSpeed. И действительно, они тут пишут просто, что да, такой есть аудит, да, вот он, вот это означает, вот это норма, а вот это не норма. Ну и, в общем-то, что делать, чтобы исправить? То есть, optimize server application, optimize how your server queries databases и upgrade your server hardware.
И закидай железом.
My English Great America Again. Ну, короче говоря, то есть, вот они все как бы рассказывают, все описывают. Но действительно загадка, почему они не выводят, почему они не плюсуют, может быть, потому что еще они понимают, что замер там из какой-нибудь Европы для какого-нибудь сайта из России, ТТФБ, может быть, не совсем-таки точен, понимаешь?
Да, это безусловно, так и есть. Конечно, замер из Америки он будет медленнее, чем из России. Но если он из Америки открывается 88 миллисекунд, а сервер находится в России, то в России он будет не медленнее, а быстрее. И, кстати говоря, многие сайты сейчас выпали с этим предупреждением Reduce Server Response Time, потому что раньше у них какой-то пороговый такой показатель был, это более одной секунды он начинал ругаться, то сейчас уже там, по-моему, 300 миллисекунд или 400, я не помню точно.
Угу. Ну, в справке написано про 600 почему-то, но это, я думаю, что просто необновленная информация, потому что она от октября 19-го, и это еще не включало вот эти новые алгоритмы, так что ребята все будут еще обновлять, да, тут старые данные. Вот еще, Антон, что как бы печально, что справка Google, к которой все веб-мастера побежали сейчас, не имеет новых данных, понимаешь, веб-дев... Блин, старые данные содержит.
Ну, WebDev, кстати, ребята обновили почти сразу, и почти сразу там стали битые ссылки. Как только они выкатили, в общем, Web Vitals, они тут же обновили WebDev сайт. А PageSpeed еще не был обновлен на тот момент, и все ссылки со старых рекомендаций, они были битые, они не открывались. И вот в этот момент у многих людей были вопросы, типа, что происходит? Как я должен оптимизировать сайт, если мне говорят подробнее здесь, я нажимаю подробнее, а там ничего нет. Там даже не 404, а там сервер не отвечает. Вот, да. И сейчас как раз наоборот эти ссылки поправили, и информация по как минимум по показателям, она вся достаточно современная и обновленная. А вот то, что находится в рекомендациях Гугла, в самой справке Гугла, вот там, да, там она не обновлялась с 17-го, по-моему, года, это документация. И я рекомендую все-таки использовать WebDev для того, чтобы следить за актуальностью информации.
Да, Антон, у меня тут надо будет перезапуститься, потому что 4 минуты осталось. Смотри, там еще есть новые показатели, которые в диагностике теперь выводит Google PageSpeed, типа уменьшить пассивные прослушиватели, события какие-то, что-то, ну вот тут написано так, я читаю, избегайте API, документ, write, мы это говорили на нашем эфире, и вот еще что-то он тут выписывает интересное, вот надо бы про это тоже как-то упомянуть, рассказать, да?
Я думаю, да, но на самом деле они меньше всего влияют на производительность, вот эти ресурсы, если, конечно, там не адовый ад находится на вашем сайте, но это встречается крайне редко. На самом деле, документ Write API — это API JavaScript, но на самом деле очень устаревшее, оно синхронное, оно не позволяет писать, откладывать выполнение такого скрипта и писать туда данные по какому-то событию, потому что это работает, в принципе, в момент парсинга он выполняется, и тут же идет эта запись в дом. Вот. Что еще у нас? Какие еще там параметры ты говорил?
Ну, про JavaScript он пишет, что, типа, в общем, много JavaScript, а у тебя тут лишнего.
А, да, лишний неиспользуемый JavaScript. Рекомендую пока игнорировать эти уведомления, потому что он даже на Google Analytics ругается, что там половина кода не нужна, в принципе, но вы с этим сделать ничего не можете. Он ругается на метрику, он ругается на сторонние какие-то ресурсы, на рекламу, на... Даже на jQuery он ругается. Вы просто подключите jQuery, он будет ругаться, что там половина не используется, хотя не используется все. Поэтому этот аудит я пока рекомендую, ну, как минимум, ознакомиться с ним. И если действительно вы видите, что какая-то библиотека не используется на данной странице, но подключается, то, конечно, от него нужно избавиться. В идеале, конечно, собирать JavaScript нужно для каждого типа страницы на вашем сайте отдельно. Но это в идеале. На самом деле ничего критичного нет, если у вас подключается чуть больше скриптов, чем нужно. То есть если там процентов 20-30, это не критично. Если у вас говорит PageSpeed, что можно сэкономить 2 мегабайта в JavaScript, то здесь уже, конечно, вам срочно нужно что-то делать и улучшать этот показатель, чтобы избавиться от этого предупреждения. А если, например, у вас там 10 килобайт сэкономить можно, там 30 килобайт, то это просто абсолютно не критично, можно это игнорировать. Пассивные слушатели, как он называется в русской версии, вроде как-то так, Это события, которые, например, ADD Event Listener вы делаете на какой-либо элемент, на какое-либо событие. Оно обычно активно, его можно подключить в пассивном режиме. Тогда при скролле, например, если вы вешаете события на скролл, на прокрутку сайта, чтобы прокрутка не тормозила, вы наверняка часто встречали, что, например, с Android где-то это тормозит сайт при прокрутке. Вот чтобы этого не было, улучшить отзывчивость поможет использование пассивных слушателей современных API, например, обсервер какой-нибудь для подгрузки картинок, чтобы проверять, где находится она на экране или нет, вместо того, чтобы проверять позицию каждой картинки в момент скролла или по таймеру. То есть это существенно позволит ускорить, улучшить отклик вашего сайта.
Ну вот опять же, ты это говоришь и употребляешь слова «современный», там новые и вот так далее. То есть это все-таки такая борьба Google за обновление вообще веб какой-то, я не знаю, не индустрии, а веб какого-то пространства, чтобы использовали новые какие-то инструменты.
В общем, если... Что, я повторил несколько раз современный. Да, современный, и нужно следить за тем, чтобы ваш сайт обновлялся, соответствовал современным требованиям, естественно. Если вы следите за PageSpeed, я думаю, вы следите и за современными фреймворками, на которых сделан ваш сайт. Если ваш фреймворк не поддерживается уже 8 лет, то нужно явно переезжать на что-то другое, если вы сами не готовы его поддерживать.
Ну, да, да. Ну, Антон, ну это же, блин, опять же, это просто сказать, но это так в жизни не бывает. Ты же понимаешь, что...
Ну, как не бывает? Как не бывает? Смотри, если ты не обновляешь свой сайт, например, 4 года, то, в принципе, у тебя, скорее всего, бизнес стоит.
Ну, нет.
Разве
вот
нет?
Не стоит. Вот нормально все с бизнесом, который не обновляет сайт 4 года. Вот не обновлять может и 10 лет его, и, ну, не, нет, 10, ладно, много, но, в общем, 6 лет точно можно не обновлять ничего, и будет все работать.
Ну, на самом деле, я сомневаюсь, что за 6 лет, ничего не обновляя, сайт будет так же работать, как и раньше. Нет, я в это не верю, потому что, во-первых, появляются сертификаты, которые нужно каждый год продлять, перевыпускать и обновлять на сайте. Если, ну, допустим, ладно, уберем сертификаты. Каждые, ну, то есть постоянно что-то выходит новое. Обновление той же CMS, если вы используете, фреймворков. Это достаточно просто обновить в большинстве случаев. Тот же WordPress, он уже даже не спрашивает, обновить или нет. Он говорит, я обновился.
Антон, а еще есть специальные плагины, которые скрывают уведомления про обновление того, что, в общем, надо...
Да, есть Павел Дуров, верни стену.
Ну, Антон, ну, слушай, разные бывают сайты. Я почему-то вот встречаюсь с такими сайтами, которые используют вообще все самое то, что нельзя использовать. Вот они не обновлялись, там уже у них деприкейты какие-то там, в общем, системы вообще какие... Просто, ну, невозможно уже даже представить, что так можно делать сайт, а тогда это делали, а сейчас так не делается, и люди все равно сидят на этих сайтах и что-то пытаются там заработать, и даже хотят их ускорить. Антон, периодически обращаюсь в компанию Loading Express, периодически там ищут каких-то фрилансеров на эту работу, и, в общем, что-то им делают, и каким-то образом их сайты с дизайном из 2000 года, из 2009, вот я сейчас смотрю тут сайт, про который имею в виду, не буду его называть, но, в общем, 2009 год, вот у него как бы такой дизайн, и он с того года и не обновлялся вообще технически. И вот, понимаешь, как-то он живет еще.
Ну, я сомневаюсь, что он не обновлялся технически, потому что, скорее всего, например, поддержка на хостинге того же PHP там 5.3, уже сложно встретить хостинг, который это поддерживает. Это в режиме какой-то совместимости обратной, где-то можно это попросить поддержку включить. Но, в принципе, современные сайты уже должны работать на PHP 7.2, а это уже как минимум движок должен быть обновлен.
Согласен.
Ну, хотя бы даже 7.
Согласен. Должны, точно должны. Но мы за это с тобой тоже боремся, мы все время тоже с тобой за это говорим, что, в общем, ускоряйте сайты там, обновляйте платформу и так далее. Просто стоит это не так дешево, как хотелось бы всем. Все хотят за 2000 ускорить загрузку своего сайта, да так, чтобы, в общем-то, в зеленую зону забежать, понимаешь? За 2000 рублей выставляют задания постоянно, каждый день. У нас там настроен мониторинг, каждый день появляются задания за 2000 рублей на фрилансе ускорить сайт. Вот прям каждый день, понимаешь? И люди как бы не понимают, что это стоит гораздо дороже, это стоит и 30 тысяч, и 50, и 100, потому что просто ускорить сайт, это все равно, что создать новый сайт, ну, в большинстве случаев.
Да, согласен. Но на самом деле со старыми сайтами проблема с быстродействием гораздо меньше, чем у новых.
Это да.
Это я могу даже объяснить, почему. Потому что на старых сайтах не был критичен настолько JavaScript, как на современных, которые реактивные фреймворки используют, которые там написаны на современных каких-то языках, там, ну, я не знаю, в общем, библиотеки используют какие-то современные.
Да.
С ними как раз гораздо больше проблем, чем со старыми, потому что библиотека чаще всего не оптимально написана, фреймворк используется неправильно и так далее. А в старых сайтах там HTML, CSS и JavaScript для того, чтобы менюшка разворачивалась, там на клик одно событие стоит и все. А сейчас у нас разного рода приложения веб, я их уже по-другому назвать не могу, это реально веб-приложение. И вот эти сайты, они просто без JavaScript, они умирают, они не работают. Вот тот же самый ВКонтакте возьми и отключи JavaScript, ты сможешь им пользоваться нормально? Он тебе сверху панельку выдаст, что включите JavaScript. Без JavaScript невозможно пользоваться сайтом. Все.
Прикольно.
Вот, а тот же самый, первая версия ВКонтакте, она была полностью доступна без JavaScript.
Круто.
И это сейчас проблема именно современных фреймворков, которые, да, они очень сильно облегчают разработку и жизнь вообще разработчикам. Системы сборки, вот это вот все. Но мало разработчиков заботится о том, чтобы их сайт был доступен без JavaScript, в принципе. И вообще, зачем вот в данном случае нужен JavaScript, если это можно сделать без него? Я прям часто вижу картину, когда люди делают какой-нибудь div, стилизуют его как кнопку, и на JavaScript пишут обработчик, чтобы эта кнопка работала как кнопка, вместо того, чтобы просто использовать кнопку. Это прям проблема вот современных веб-разработчиков. Это реальная проблема. Еще я что видел? Вместо выпадающих списков они используют, опять же, дивы какие-то, которые стилизуются там по-своему, JavaScript обрабатывает, делает эмуляцию, как будто это выпадающий список. Много, вот реально очень много функционала, который можно сделать в браузере стандартными средствами, люди пишут на JavaScript, вместо того, чтобы просто использовать другой элемент. Вот человеку нужно использовать вместо div button, а он берет и пишет на div обработчик, чтобы он выполнялся как button, чтобы он на клик, например, делал form submit. Ну, как бы зачем, с одной стороны, но с другой стороны, ну, это позволяет сделать фреймворк буквально в две строчки. Но при сборке это получается, ну, то есть огромное число вот этих событий, которые нужно обрабатывать в фоне, вместо того, чтобы сделать это просто на нативном HTML. Я не знаю.
Ладно, хабр уже у нас тут начался какой-то, давай, мы рассказали все, в принципе, по теме. Рассказали про обновления, да, да, рассказали про нюансы, метрики и все такое. В общем, дорогие слушатели, ждите пока. Вот если вы слушаете нас в июне, там хотел сказать в мае уже не послушаете, в июне выйдет этот подкаст в начале. Слушайте нас в июне, я думаю, что пока что паниковать не нужно по поводу Google PageSpeed там и про его показатели. Я бы вот ждал бы просто, пока там все устаканится. Вот где-то с июля, начиная, может быть, с августа, я бы уже начинал, ну, какие-то действия предпринимать в том плане, что если у вас там была зеленая зона, а стала там, например, красная или там желтая, там, ну, какая-то, в общем, неудовлетворительная. Вот, если...
Да-да-да, кстати, да. Я так скажу, в момент, когда Google PageSpeed обновился, скорее всего, все веб-мастера ринулись проверять свои сайты, и сайт, например, Loading Express у нас дает там зеленая зона, там 94-95, там 99, там, ну, с такими, в диапазоне, в общем, в зеленом, он стал показывать 60, то есть я ничего не меняю на сайте, делаю перезамеры, он показывает там 99, 92, 86... 72, 61, то есть, понимаете, именно дело в нагрузке. Подождите, пока все устаканится, паника вот эта, которая у всех сейчас возникает, она немножко утихнет, люди начнут что-то делать со своими сайтами, Google что-то поправит в своем PageSpeed, Ребята из Lighthouse команды поправят что-то в своем продукте также, выпустят какое-то обновление. И мы получим с вами уже стабильные показатели, потому что смена версии там с 5 на 5.6 может пройти вообще незаметно, а вот сменить версию с 5.6 на 6, где совсем другие показатели, совсем другие счетчики, совсем другая калькуляция, здесь уже, конечно, безболезненно пройти не могло. И поэтому просто подождите, все устаканится, вы проверите свои сайты и получите уже более точное значение, которое позволит работать вам над ускорением своего сайта.
Да, да. Если у вас была красная зона, и она стала еще краснее, то вам ничего не надо ждать. Нужно срочно идти искать кого-то, кто вам сделает хорошее качественное ускорение сайта, которое там не исчезнет при ближайшем обновлении, там, не знаю, вашего движка или чего-то еще. Да, Антон?
Да, да.
Вот. В общем, в любом случае, замеряйте скорость своих сайтов из России, приходите на Loading Express, заказывайте мониторинг, заказывайте, в общем, все, что у нас там есть. У нас все годное, все рассчитано на то, что ваш бизнес, чтобы ваш бизнес стал успешнее, чем у конкурента, у которого сайт медленный, и клиенты от него в итоге убегут к вам, потому что у вас сайт будет быстрым, потому что вы, в общем, предприняли действие и следите за этим показателем, потому что он важный во всех, со всех сторон теперь. Он и со стороны SEO-трафика станет там более значительно важным там, к 2021 году, и сейчас он тоже работает, этот фактор. Потом это на конверсию влияет, ну и в принципе это влияет на уровень стресса пользователя, посетителя на вашем сайте. Если сайт медленный, то уровень стресса высокий, а значит, ваш сайт, ну, не приносит удовольствия человеку, и значит, в общем-то, ну, это все на таком, на подсознательном, на тонком уровне, который все владельцы бизнеса думают, что «ай, и так пойдет». Вот. Но на самом деле нет, в долгосрочной перспективе это все работает в минус вашему бизнесу, и просто нужно прийти, ускорить сайт и следить потом за его скоростью постоянно, непрерывно, каждый день, в общем, чтобы кто-то за этим следил, чтобы все было хорошо, и тогда ваш бизнес тоже будет наверху, не знаю, если все остальное у вас тоже хорошо сделано.
В топе Forbes прям?
В топе Forbes прям, да, Антон, вот. Заходи в топ Forbes и смотри сайты этих форбсянинов, и я думаю, что они все быстрые.
Обязательно сделаем такой рейтинг.
Все, Антон, давай закругляться. Спасибо, что были с нами, дорогие слушатели. Приходите еще. С вами был Алексей Махмедхажиев, маркетолог.
И Антон Белогородцев. Я завис немного, друзья. Да, спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, добавляйте в избранное подкаст и слушайте нас, проверяйте сайт на скорость. Пока-пока.